Для такого жилья требовалось подходящее место, которое не вдруг найдешь. Поэтому на равнинах и в низинах хоббиты стали строиться на поверхности. Вслед за тем и в холмистой местности, даже в исконных норьих областях, в Хоббитоне, в Тугборо, в Микорыте, на Белых Увалах, появились во множестве деревянные, каменные и кирпичные дома. Селился в них все больше мастеровой люд — мельники, кузнецы, каретники. Вскоре и при богатых норах появились наземные постройки — сараи, мастерские. Обычай строить усадьбы и амбары пошел от жителей Марий. Здесь, в восточной Чети, жили степенные крупные хоббиты, в слякотную погоду разгулившие в гномьих башмаках. Конечно, они вели свое происхождение от хватов, на это указывала короткая поросль у многих на подбородках. Ни у мохноногов, ни у лесовиков никакого намека на бороду и в помине не было. На самом деле жители Марий и Заскочья, поселения на восточном берегу реки, пришли в Шир позже остальных, откуда-то с юга, и принесли с собой немало чудных имен и странных словечек, нигде больше в Шире не встречавшихся. Вполне вероятно, что дома хоббиты научились строить у дунаданов, а то и прямо у тех, первых эльфов. Ведь ко времени нашей истории еще не все высокие эльфы покинули Среднеземье. Их поселения встречались и в Серебристой гавани, и в других местах, не так уж далеко от Шира. Сразу за болотами стояли с незапамятных времен три эльфийские башни, две поближе, одна, самая высокая, подальше, на зеленом холме. Лунными ночами их странный мерцающий свет был виден издалека. Хоббиты западной Чети поговаривали, что с вершины башни на холме можно увидеть море, но, насколько известно, ни один из них туда не лазил. Да и то сказать, к морю хоббитов не тянуло. Мало кто из них бывал на побережье, а таких, чтобы вернулись и рассказали, и того меньше. Что-то у хоббитов с водой не ладилось, и речки особенной любви не вызывали, а уж чтобы по ним в лодках или так плавать, это и вовсе не про них. Раз башни стояли так недалеко, значит, когда-то эльфы были у хоббитов в соседях. Но время шло, и отношение к ним со стороны хоббитов почему-то менялось от добрососедского до настороженно-недоверчивого. Слово «море» постепенно приобрело зловещий загробный оттенок, и про башни на западных холмах хоббиты постарались забыть. От кого бы ни позаимствовали хоббиты навыки в строительстве, башен они не строили. Наоборот, предпочитали дома низкие, длинные, удобные. Самые первые из них были теми же самыми смеалами, крытыми соломой или дерном, со сводчатыми стенами, лишь немного приподнимающимися над землей. Со временем хоббиты переняли кое-какие секреты и строительные приспособления у гномов, кое-что и сами сообразили, и постройки в Шире стали куда более разнообразными. Неизменным осталось только пристрастие к круглым дверям и окнам. И дома, и норы в Шире всегда были большими, рассчитанными на многочисленные хоббитские семьи. Холостяки Бильбо и Фродо были здесь редчайшим исключением. Ну, так у них и других странностей хватало, чего стоила одна только дружба с эльфами. Иногда, как в смеялищах туков или у брендискоков в Брендинории, в наследственном поместье более или менее мирно уживалось много поколений родичей. Родством хоббиты дорожат необыкновенно. С величайшей тщательностью рисуются во многих семьях сложнейшие фамильные древа, и всякий, кто имеет дело с этим народом, должен точно знать, кто с кем в родстве и в каком. Здесь мы не рискнем приводить эти запутанные схемы, но в конце алой книги западного крома есть еще одна небольшая, как бы самостоятельная часть, которую все, кроме хоббитов, нашли бы невероятно скучной. Она содержит именно генеалогические древа многих хоббитских родов. Ее-то, пожалуй, чаще всего и читают хоббиты, предпочитающие всей другой литературе что-нибудь хорошо знакомое, четкое, ясное и без всяких там сложных противоречий.